Я закрыл глаза. Соблазн поддаться панике усиливался еще от того, что я был в купе один. Но я знал, что каждый сантиметр, который я уступлю сейчас чувству страха, превратится в метры, если я действительно окажусь в опасности. Я убеждал себя, что меня пока никто не ищет, что для властей я представляю такой же интерес, как куча песка в пустыне, что я никому еще не показался подозрительным. Конечно, все это было просто удачей. Я почти не отличался от людей вокруг. Белокурый ариец — это вообще нацистская легенда, не имеющая ничего общего с фактами. Посмотрите только на Гитлера, Геббельса, Гесса и на других членов правительства, ведь они сами являются опровержением их собственных иллюзий. Впервые я вышел из-под покровительства железных дорог и вокзалов в Мюнхене. Я просто заставил себя часок побродить по улицам. Города я не знал и потому был спокоен. Тут меня никто не мог знать. Я зашел в пивную францисканцев. Зал был полон. Я присел к столику. Через пару минут рядом опустился толстый потный человек. Он заказал кружку пива, бифштекс и принялся читать газету. Только тут я опять ознакомился с немецкими газетами. Уже несколько лет я не читал на родном языке и сразу не мог привыкнуть к тому, что вокруг меня все говорят по-немецки. Передовые газеты были ужасные. Лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание, изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным. Я принялся наблюдать за человеком, сидящим рядом со мной. Он ел, пил и с удовольствием поглощал содержание газет. Многие в пивной тоже читали газеты, и никто не проявлял ни малейших признаков отвращения. Это была их ежедневная духовная пища, привычная как пиво. Я продолжал читать. Среди мелких сообщений мне бросилось в глаза одно, касавшееся Оснабрюка. Оказывается, на Лоттерштрассе сгорел дом. Я сразу представил эту улицу. Если миновать городской вал и пройти к воротам Хегертер, начинается Лоттерштрассе, которая ведет из города. Я сложил газету. В эту минуту я вдруг почувствовал себя более одиноким, чем когда-либо раньше вне Германии. Медленно привыкал я к постоянной смене шока и апатии. Я уверял себя, что нахожусь теперь в большей безопасности. Однако я понимал, что угроза сразу возрастет, как только я окажусь вблизи Оснабрюка. Там были люди, которые знали меня. Я купил себе чемодан, немного белья и разную мелочь, необходимую в дороге, чтобы не возбуждать любопытство в гостиницах. Я еще не знал, как мне удастся увидеться с женой, и каждый час менял свои планы. Надо было положиться на случай. Ведь я даже не знал, не примирилась ли она теперь со своими родными, которые были ярыми сторонниками существующего режима. Может быть, она вышла замуж за другого. Начитавшись газет, я упал духом. Много ли надо, чтобы поверить во все это, если читаешь одно и то же каждый день? А сравнивать было не с чем. Иностранные газеты в Германии были под строгой цензурой. В Мюнстере я остановился в гостинице среднего пошиба. Не мог же я все ночи бодрствовать и отсыпаться днем на скамейках. Рано или поздно пришлось бы рискнуть и отдать в каком-нибудь немецком отеле паспорт для прописки. Вы знаете Мюнстер? «Немного», — ответил я. «Это не тот ли город с множеством церквей, где был заключен Вестфальский мир?» Шварц кивнул. «В Мюнстере и Оснабрюке после 30-летней войны. Кто знает, сколько продлится нынешняя. Если пойдет и дальше так, то недолго. Немцам потребовалось 4 недели, чтобы завоевать Францию». Подошел кёльнер и объявил, что ресторан закрывается. Все посетители, кроме нас, ушли. «Нет ли поблизости какого-нибудь другого заведения, которое еще открыто?» — спросил Шварц. Кёльнер сказал, что в Лиссабоне нет широкой ночной жизни. Когда Шварц дал ему чаевые, он вспомнил, что есть одно заведение для избранных — русский ночной клуб. «Очень элегантный», — добавил он. «Нас пустят туда?» — спросил я. «Конечно. Я просто хотел сказать, что там есть элегантные женщины всех наций. Немки тоже. Долго ли бывает открыт клуб?» «Пока есть посетители. Теперь он всегда полон. Есть и немцы. Довольно много». «Какие немцы?»
«Просто немцы».
«С деньгами?» «Конечно, с деньгами». Кёльнер засмеялся. «Ведь клуб не из дешевых, но очень веселый. Скажите, что послал Мануэль, и вас больше ни о чем не спросят». «А разве вообще нужно о чем-нибудь говорить?» «Да ничего, просто портье запишет какое-нибудь вымышленное имя, и вы станете членами клуба. Пустая формальность». «Хорошо». Шварц заплатил по счету. Мы шли по улице с лестницами, которые вели вниз. Палевые дома спали, прислонившись друг к другу. Из окон доносились вздохи, храп, дыхание людей, не знавших никаких забот о паспортах. Шаги отдавались яснее, чем днем.
«Электрический свет», — сказал Шварц. «Он вас тоже ошеломляет?»
«Да, трудно отвыкнуть от затемненной Европы. Все время думаешь, что кто-то забыл повернуть выключатель и что вот-вот начнется воздушный налет». Шварц остановился.
«Мы получили огонь в дар, потому что в нас было что-то от Бога», — сказал он вдруг с силой. «И теперь мы прячем его, потому что убиваем в себе эту частицу Бога.
Насколько я помню, огонь не был подарен нам. Его украл Прометей», — возразил я. «За это боги наградили его неизлечимым циррозом печени. Мне кажется, это больше отвечает нашему характеру».
Шварц посмотрел на меня. «Я уже давно не могу иронизировать», — сказал он, «и испытывать страх перед громкими словами. Когда человек иронизирует и боится, он стремится принизить вещи».
«Может быть», — согласился я, «но разве так уж необходимо, став перед несбыточным, повторять про себя «оно невозможно»? Не лучше ли постараться преуменьшить его и тем самым оставить луч надежды?
Вы правы. Простите меня, я забыл, что у вас впереди дорога. Разве тут есть время думать о пропорциях вещей?»
«А вы никуда не едете?»
Шварц покачал головой. «Теперь уже нет, я возвращаюсь обратно».
«Куда?» — спросил я удивленно. Я не мог поверить, что он опять возвращается в Германию.
«Назад», — сказал он.
«Потом объясню».